Глава 15. Мозговой штурм. Итак, я сыт, выспался, удобно устроился, но дебафы не позволяют приключаться, а красный ник шляться по поселку и получать новые квесты. Предприму попытку номер 2 еще раз проанализировать полученные вчера новые навыки по полезности в их использовании. Паучий навык – это хит. Из всего приобретенного вчера ставлю на первое место. И наверняка не весь потенциал еще мне очевиден. Испытанный сегодня мастер веса тоже хорош. Одна серьезная проблема срабатывает совершенно непредсказуемо. В условиях боевых действий можно использовать, но всегда нужно иметь запасной вариант. Ибо вероятность в 18% очень уж мала. С другой стороны, понятно, почему такая вероятность. Навык-то предназначен для использования в мирных целях. Погрузить там что или переместить какой груз. Какая тут спешка? Вполне можно присесть и кастовать каждые 5 минут, пока все же не сработает. Все лучше, чем искать другие способы быстро перетащить какую-нибудь крайне неудобную хрень на пару сотен тонн. Тут в моей голове что-то щелкнуло, и я аж подпрыгнул на месте от осенившей меня мысли. Впрочем, сразу же все и везде заболело и закололо, и я поспешил вернуться в прежнее комфортное положение. А ведь этот навык, при всем его неудобстве, можно попытаться использовать против сильных врагов, наподобие клановых боссов. Или против того же самого дракона, моего недавнего недруга. Правда, очень надеюсь, ассасины его уже грохнули, и мир его праху. Любого кланового босса, вес которого мне удастся увеличить на время в 100 раз, просто раздавит прямо на месте земное притяжение. Идеальны в этом плане боссы, против которых сражаются долго, чтобы можно было использовать навык раз за разом, пока все же не сработает. Правда, тут же подумал о естественном ограничении. Рядом с боссом должен быть очень массивный отдельный предмет, с которым можно поменять его вес. Где-нибудь в подземелье такого предмета может и не оказаться, а я сомневаюсь, что навык сработает, если попытаться его использовать с частью предмета, а не с отдельным предметом. Уж очень четко он сформулирован в описании. Но зачем предполагать, если можно просто протестировать, чтобы точно знать? Закрыл глаза, сконцентрировался, представил, что хочу, чтобы упавшая на пол подушка поменялась весом на полсекунды со стеной комнаты. Надеюсь, даже если получится, за это время пол проломить не успеет. Скостовал. Выскочило ожидаемое мной уведомление. Данный навык предназначен лишь для отдельных предметов. Ну, что и требовалось доказать. Решил по возможности почаще менять вес разных предметов вокруг себя, чтобы прокачивать навык как можно быстрее. Все же он 14 уровня, а это значит, что на 15-м откроется новая плюшка в его использовании. Что это может быть, не имею ни малейшего понятия, учитывая, что ни одного навыка 15 уровня у меня еще не было. Но наверняка он заиграет от этого новыми красками. Ладно, учитывая уже опробированную полезность этого навыка, попробую предпринять мозговой штурм по-новому. А можно ли получить какую-то выгоду, если скомбинировать его с другим из новых навыков? Цепился как бульдог в эту идею и, потратив 15 минут, наткнулся на отдельную мысль. В принципе, потенциально даже чит. Мастер веса в сочетании с мастером трансформации 4 уровня можно использовать, чтобы сэкономить деньги на восстановление маны. Как работает? Покупаешь за гроши какой-нибудь негодный предмет экипировки или просто находишь его на свалке. Затем при помощи мастера веса увеличиваешь его вес в 100 раз. А затем посредством мастера трансформации разрушаешь его, получая 1 единицу маны за каждый грамм веса, как и написано в инструкции по его использованию. Правда, муторно, учитывая низкий шанс, что навык мастера веса сразу проканает. Скорее, как показывает мой опыт, придется долго кастовать. Каждые 5 минут после очередного отката. Но ведь идея. А что касается потенциального чита, то нужно выяснить 1 вещь. Что если таким путем можно не только восстановить ману до максимума, но и сформировать запас маны выше того максимального уровня, что я имею? К примеру, если я разрушу детали экипировки на 100 кг, значит ли это, что мне позволят разжиться 100 тысячами единиц маны? Ой, вряд ли. Но тестить надо обязательно. Моя отдохнувшая деятельная натура потребовала тестить немедленно, но не сложилось. Ни одной детали экипировки стоимостью ниже 100 золотых в номере не было. А смывать 100 золотых в унитаз ради эксперимента, который, скорее всего, даст отрицательный результат, не могут же разрабы быть настолько больными, чтобы разрешить подобный чит. Как-то не захотелось. Ничего, после следующей охоты на зомби притащу 1 из тех предметов экипировки, что обычно просто выбрасываю прямо на месте из-за их дешевизны, и попробую на нем. Тут же вспомнил еще 1 момент моего анализа работы над ошибками, проделанного в момент попадания в ловушку на крыше. Сам же тогда подумал, что нужно купить амулет на антистелс, чтобы не зависеть только от способности Тхакуна. И сам же забыл об этом, получается. Ну ладно. Вовремя вспомнить почти не забыть. Залез на аукцион, рассмотрел имеющиеся предложения, вздохнул, отвалил 8900 золотых за самый дешевый вариант и хоп, он уже на моем столе. Хоть и привык уже к такому способу покупок, а все равно приятно, уж очень комфортный шопинг. Небольшую медную кругляшку на стальной цепочке тут же надел на шею. Порадовал статус вещи. Очень редкая, значит, при гибели не потеряю и не понадобится снова на нее тратиться. Хотя, тьфу-тьфу-тьфу, нечего тут о гибели думать, еще накаркаю. Проверил заодно, как изменилась стоимость на аукционе артефакта по обнаружению призраков. Плюс 6000 к и так неподъемной цене. Вот же загоняют цену в космос. Ладно, буду отслеживать дальше и решать ближе к концу аукциона. Следующий навык, с которым мне пришло в голову поработать, был мастер роста растений 13 уровня. Вчера я уделил ему минимальное внимание, не придумав сразу, для чего его можно использовать, если, конечно, ты не королевский садовник, от которого я, скорее всего, и его и перенял. Но, блин, это же 13 уровень прокачки. Пользу надо постараться непременно извлечь. И не в далеком будущем, а прямо в ближайшее время. Что там в разных мультиках и сериалах творили эльфы с подобными заклинаниями, надо припомнить. Вроде бы выращивали стены из деревьев вокруг своих поселений, и да, Джек Бобовое Зерно, хоть и не эльф, вырастил себе настоящую лестницу на небо. И что мне из этого надо? Даже обидно как-то. Вот где мое поселение, вокруг которого нужна стена из живых деревьев? И на небо я не спешу. Спасибо, был однажды. И теперь вот приключаюсь 24 часа в сутки. Так, а если без иронии, быстро растущую зелень можно использовать для маскировки. К примеру, надо спрятаться где-нибудь, а с растительностью не очень. На каком-нибудь каменистом склоне вырастил 2 кустиков и порядок, ты в безопасности. А больше ничего в голову и не лезет. Ну ладно. Утешусь мыслью, что хоть 1 применение такому прокачанному навыку нашел. Осталось выяснить, насколько быстро мастер 13 уровня может выращивать растения. Повернулся в кресле, в пояснице хрустнуло, в коленях треснуло, в глазах помутилось, в голове закружилось. Долбаные дебафы. Но цветок на столике у входа в поле зрения попал. Ну-ка посмотрим, как ты можешь расти. Надо сказать, 13-й уровень такого навыка — это не хухры-мухры. Цветок по моему приказу стал расти прямо на глазах. Секунд 20, и вместо прежних 30 сантиметров он вымахал до 60. С маскировкой все должно получиться. Ну, пока на этом все. Теперь нужно при первой же вылазке набить карманы разными семенами, чтобы было что проращивать при необходимости замаскироваться. А там и посмотрим. Вот чего-чего, а прятаться и сидеть в засадах достаточно часто приходится. Тут дверь отворилась, и на пороге возникла Адельхейд. Соскучилась, видимо. Но, что характерно для девушек, помахав радостно с порога мне, тут же спикировала на цветочек. Радостно разохалась, как он себя хорошо чувствует, что так внезапно вырос. Я бы лично ни в жизни не заметил у любого домашнего цветка в горшке, больше он там стал или меньше. Разве что его листья вывалились бы под ноги, я бы о них случайно споткнулся. А вот девушке такое впечатление с линейкой к ним периодически подходит. Ну, раз такое дело, чувствую, завтра он снова вырастет. Пусть снова порадуется. После растения внимание уделили и мне. Адельхейд сбегала за горячей пищей и стала рассказывать, как Ликвал, получив свой ювелирный навык от Пэта, похоже, теперь вовсе и не спит. Скупила в лавке кузнеца все заготовки из драгоценных металлов, из которых можно делать артефакты, от проволоки до небольших слитков, и экспериментирует, не покладая рук, и половину времени пропадает у того же кузнеца. Что-то растянуть, что-то утолщить. Я одобрительно покивал, мол, дело хорошее. После обеда мы занялись раскладом по тем навыкам, что получила сама Адельхейд. Меня еще вчера порадовало, что ряд полученных навыков увеличил ее возможности по выживанию в сложных ситуациях. В особенности были хороши мастер акустического удара, ошеломить близко подошедших врагов и убить или сбежать от них, внутренний резерв, восстановить часть здоровья за счет маны, если нет возможности использовать эликсиры лечения, мастер магического сопротивления, меньше ущерба от боевых заклинаний врага, сеть природы, обескуражить любого находящегося вблизи врага, запутав его волосы в узлы, вещь неплохая, животворящий танец, быстрое восстановление хитпоинтов без всяких эликсиров и мастер слова. Хороший шанс попасть в плен вместо того, чтобы быть убитым на месте, и небольшой шанс выкупиться из него. В принципе, даже мастер фальсификации карт мог быть использован с целью улучшить шансы на выживание. Кто мешает предложить врагу, победившему и собирающемуся тебя убить, выкупить свою жизнь за карту настоящих сокровищ? Подумав, я попросил Адельхейд не тянуть и побыстрее сделать 3 штуки подобных карт с сокровищами на территории параллельного мира, выбирая самые глухие уголки, куда далеко добираться. Пусть у каждого из нашей троицы будет подобный аргумент последнего шанса. Договорились с Адельхейд, что она теперь будет по паре часов в день развивать те навыки, которые мы определили приоритетными. Пусть она пока и не рвется к опасным приключениям. Но, как показали недавние события в нашей жизни, они сами могут неожиданно постучаться в дверь. Или попросту грубо вышибить ее. Конечно же, Адельхейд поинтересовалась и моими навыками. Я с удовольствием детально их с ней обсудил. Давно заметил, что если вопрос важный, то для его более успешного осмысления стоит использовать самые разные формы осознания. Прочитать про себя, прочитать вслух, переписать — это все не так эффективно, как попытаться пересказать кому-либо. Если полностью сам не понимаешь, ни за что не сможешь толково пересказать. Это как в анекдоте про учителя, который, несколько раз объяснив вопрос ученику, заявляет: «Я уже и сам все понял, пока объяснял, а ты все еще нет». Так что тут интерес Адельхейд прямо отвечал моему собственному желанию как можно детальнее понять весь потенциал свежеприобретенных навыков. Итак, в дискуссиях время подошло к ужину. С отходом ко сну я тоже не тянул. Достаточно было представить, что утром я проснусь уже без дебафов, как в постель прям-таки потянуло. Подскочил с постели в 7 утра, потянулся, наклонился. Ничего не болит, не хрустит, как новенький. Задумался на этом фоне о перспективах возвращения в Реал, если у меня получится пройти все испытания. Там-то у меня лет через 30-40 из-за старости самочувствие каждый день будет, как вчера, под 4 дебафами. Тут же отбросил сомнения в сторону. Второй этап меня многому научил, как и избавил от иллюзий. Казалось бы, условия 3-го этапа просты. Никаких временных ограничений, просто нужно получить 100 уровней. Выходит, не хочешь возвращаться в Реал, так просто делай все, чтобы не получать новые уровни. Живи, путешествуй, вкусно кушай, тут хоть все 100 следующих лет. Но те, кто подверг меня бесчеловечному 2-му этапу, явно не относятся к разряду дурачков, которые позволят мне так поступить, даже если я стану фанатом виртуальной жизни вместо реальной. Моя чуйка прямо настаивала: пойдешь таким путем, и тебя пустят в расход, найдут как. Или белка крутит колесо, вырабатывая электроэнергию, или в колесо запускают другую белку. Да и о семье нельзя забывать. Пройду 10 этапов, и там, может быть, мне и дадут шанс выбрать, остаться в игре или возвращаться к семье, которая меня давно похоронила. Вот здесь нужно будет и призадуматься. Прежде всего, собрать информацию, вышла ли моя бывшая замуж. Если нет, решать-то и нечего, немедленно возвращаться к ней и дочкам. А вот если да, то еще вопрос. Нужен ли дочкам больше приходящий по воскресеньям еще один папа, уже давно ставший воспоминанием? И внезапно снова возникший на горизонте скромный инженер со скромной зарплатой? Или стоит лучше, оставшись в игре, обеспечить финансовое их будущее, позаботившись о хорошем вузе и подарив по квартире к совершеннолетию? Ладно, все это дело далекого будущего. Сегодняшняя программа проста. Набирать уровни на зомби. Хорошенько подумав, решил, пока ник красный, тайник с артефактами в дворце короля не взламывать. В наказание за красный ник, как я узнал еще из послушанных разговоров в нубятнике, можно и потерять ценный предмет. Было бы обидно вскрыть тайник, чтобы после возвращения в поселок обнаружить, что донес только часть найденного. Хотя, может, по этому вопросу я был и не прав. Что-то там было про различие наказаний за убийство НПС без причины и игрока. За НПС явно карали строже. Но если точно не помнишь, лучше предполагать худший вариант, чтобы перестраховаться. Поэтому программа простая. Вначале проверю свои вчерашние ловушки. Если они в порядке, буду использовать по назначению. Нет? Обновлю, да сделаю еще и 3-ю для повышения продуктивности. Периодически буду устраивать шум возле одной из них, мочить пришедших зомби, а там, где давно не шумел, собирать с них лут. Теперь, когда я разжился антистелсом, организовать на меня засаду другим игрокам будет намного сложнее. Авось таких засад и вовсе не будет. Чтобы не красться мимо 3 патрулей в переходе из городка в грот, решил использовать вентиляционный туннель прямо возле таверны. Возле него надо прокрасться мимо всего 1 патруля, а потом лети себе вверх, и все. Свобода. Правда, как оказалось, не все моменты рассчитал. Патруль-то один, и прошел я его легко. А вот полет — вещь очень медленная. И взлетал я по этому 800-метровому вентиляционному туннелю, пока не оказался на вершине горы 6.5 минут. Да и ману почти всю спустил. Но все купил чудесный вид с горы. На небе не облачко, видно далеко, а пейзаж, как в хорошем фильме катастрофе, когда показывают вулкан, готовящийся к извержению. Нечто подобное было и тут. Склоны усеяны остывшими вулканическими бомбами. В поле моего зрения минимум 7 кратеров от потухших вулканов, еще один слегка дымящийся. Чуть подальше, километрах в 3, бил грязевой гейзер.
Красота!
Поскольку мне нужно было открыть портал в бомбход в укромном месте, я 3 телепортами перебрался в ближайший кратер и спустился вниз. Хорошенько огляделся, спустился пониже, чтобы случайный наблюдатель издалека точно не смог ничего заметить, и извлек портальный свиток. Портал я открыл не в той расщелине, из которой стартовал сюда в прошлый раз, а на полянке в лесу, в километре от города, специально присмотренной мной для этих целей. Ту расщелину я больше не ногой. Мало ли засветил ее в прошлый раз. А дальше начался фарм. Поскольку облаков почти не было, я использовал для перемещения телепорты, прыгая по крышам. Оказалось, вполне себе неплохо, да еще и время экономил. 6 спустя я был склонен остановиться. За это время я поднял 8, перебив 4 с лишним сотни зомби. И опасный момент был только раз, на 2 фарма, и из него я понял, что 2 ловушками ограничиваться никак нельзя. Несмотря на то, что я с целью спокойного сбора лута посещал ловушку, около которой не шумел целый час, и перед тем, как идти за лутом, устроил знатный шухер огромными камнями у другой, на меня около нее устроили засаду 5 чертей. Едва я спустился к ловушке, как они атаковали меня, тут же опустив жизнь до 5%. К счастью, мой мастер выживания спас меня и на этот раз. И, к счастью, черти атаковали с одной стороны, оставив мне возможность телепортироваться на 100 метров в сторону, а затем еще 3 телепортами покинуть город. Блин, да они тут хорошо учатся. Сообразили, что я делаю. Отвлекаю шумом, чтобы собрать лут, да и устроили засаду. Пришлось пересидеть за городом, пока спасительное достижение не откатилось. А потом я поменял стратегию. Устроил еще 5 ловушек, чтобы усложнить организацию на меня новых засад. А также предпринял еще 1 меру предосторожности, чтобы помешать чертям внезапно меня атаковать при помощи телепортов. Спускаясь обыскивать ловушку, первым делом натягивал нитку паутины, таким образом, чтобы она прикрывала меня с той части улицы, с которой ловушки не было. Несмотря на то, что тонкую нитку паутины было не разглядеть уже 15 метров, она все равно не давала телепортироваться прямо ко мне через нее, являясь неразличимым издалека для глаза, но реально существующим препятствием. Таким образом, с одной стороны улицы телепортироваться ко мне мешали нитки ловушки и попавшиеся в них зомби, с другой — это нить. Оставался вариант атаки с крыш. Но над крышами я каждый раз размещал пэта с приказом пищать сразу, как увидит, что туда телепортируются черти. Несмотря на то, что черти умели телепортироваться с места на место с очень небольшой задержкой, она все же была. Я во время сбора лута вбил в себя установку на триггер «Писк пэта» как спусковой крючок для серии действий. То есть, если услышу писк принца, тут же немедленно телепортируюсь на ближайшую крышу, с нее на другую и дальше за пределы города, даже не оглядываясь, что тут происходит. Никаких размышлений, все действия сугубо на уровне рефлексов. То ли эта система предосторожностей сработала, то ли черти просто заблудились в моих 7 ловушках, больше нападений на меня не было. Забавно было периодически нет-нет, да и замечать на периферии игроков из клана Манивальда. Имен я не видел, но мелькали, это точно. Как и обещал клан-лидер, больше никто мои ловушки не чистил, ко мне не приставал. Периодически я также слышал шум небольших сражений, идущих в городе. Похоже, сотня Терлега тоже фармила нечисть. Учитывая размер бывшей столицы и места, и мобов, хватало всем. Фармить я прекратил по 2 причинам. Первое прозаичное. Я банально устал. Как эмоционально, так и физически. При всей появившейся привычке к крови и грязи, при моем способе фармить зомби, давя их камнями, слишком много перед глазами кишок из раздавленных животов, мозгов из разбитых голов. И что еще противнее, не все зомби были обращены из взрослых. Попадались и сделанные из детей. И все это приходилось трогать, чтобы взять с добычи лут. Омерзительно. Да и опасно заниматься фармом, когда тебя уже тошнит от него. Скорость реакции неизбежно замедляется, все начинаешь делать на автомате, значит, чуйка на опасность отключается. Эдак придешь в себя только когда тебя сам кто-нибудь зафармит. Но будет уже поздно. Вторая причина тоже была весомой в буквальном смысле этого слова. Я собрал и припрятал в окрестностях города 3 огромных вязанки лута и четко понимал, что 4-ю уже не утащу. Банально сил не хватит. Так что все хорошо в меру. Подобрал лут, запрыгнул с ним телепортом в другую облюбованную ранее расщелину и открыл портал в кратере одного из замеченных с вершины горы вулканов. Естественно, тоже не в том же самом, из которого отправлялся сюда. События с засады у Халлатары, в которую я едва не попал из-за привычки использовать одни и те же маршруты, многому меня научили. Втроем с Тхакуном и принцем проследили, чтобы никто не вылез вслед за мной из портала. Затем задумался о дальнейшем маршруте. Если уж быть верным до конца концепции не использовать для возвращения пути, которыми пользовался уходя, то можно было бы пойти недавно найденным Пэтом с его летучими мышами запасным ходом в грот. Но есть нюанс. С 3 вязанками лута я еще смогу попасть в грот. Но прокрасться потом по тесному туннелю мимо 3 постов в стелсе, никого не задев, нереально. Как ни перевязывай старательно все эти мечи, копья и посохи разной длины, чтобы получше лежали, из каждой вязанки все равно в разнобой торчали концы предметов экипировки, пытаясь зацепиться за все что угодно. Поэтому решил вернуться все тем же вентиляционным колодцем. Там внизу всего 1 пост и полно места, чтобы пройти мимо него. Телепортировался на край вентиляционного колодца. Мелькнула шальная мысль просто спрыгнуть в него, а потом врубить полет 100 метров от фонтана. Но, вздохнув, от нее пришлось отказаться. Колодец узкий. Достаточно задеть при падении громоздкими вязанками с оружием одну из стенок, и пойду я биться вместе с ними обо все стенки колодца, пока не рухну в фонтан. Пришлось снова юзать 4-жды полет по 2 метра в минуту, томительно и уныло опускаясь вниз. В этот раз я сразу направился в таверну. Нечего рисковать случайной встречей с Ликвалом, пока красный ник не отмоется. Скинул вязанки на пол в гостиной, и был большой соблазн сразу перекусить припасенной с вечера едой. К сожалению, передвигаясь в стелсе, чтобы НПС не увидели красного ника, заказать горячую еду в номер, не перепугав девчонку на ресепшене до полусмерти, невозможно. Потому и пришлось вчера попросить Адельхейд притащить еды побольше. Конечно, приличный запас провизии у меня всегда был с собой и в сумке, но это на крайний случай, а не для потребления в безопасном месте, где и так полно еды. Но на еду я все же сразу не набросился, хотя и был голоден, как волк. Так и еще со вчера в мыслях вертелся возможный эксперимент с восстановлением маны через трюк с использованием 2 новых навыков. И в этот раз я забрал с собой и самый дешевый лут, который обычно бросал на месте. Достал из одной из вязанок необычное копье за 8 золотых и попытался поменять его вес с массивным дубовым столом. Осечка. Да, чтобы убедиться, что все работает, разумно слить часть маны. Но, глянув в интерфейсе, вспомнил, что с этим все в порядке. маны и так почти нет. После телепортов на вершину горы я магию еще обновлял, а после спуска по колодцу тупо забыл. Расслабился при виде таверны. Бывает. Но вот теперь после осечки навыка с чистой совестью можно и начинать кушать. Каждые 5 минут во время еды снова кастовал навык мастера веса и, наконец, на третий раз сработало. Тут же использовал мастера трансформации. Хоть с этим навыком все просто. Работает без всяких вероятностей. Копье рассыпалось мелкой пылью, заставив меня чихнуть. Ну, а теперь смотрим в интерфейс на уровень маны. Столик весит под 30 кило на вид, значит, если чит прокатит, у меня должно быть единиц маны под 30 тысяч. Не, увы, но не прокатил. Мана полностью восстановлена, но не выше имеющегося максимума. Так что этот навык мастера трансформации пока не рулит. Разве что набрать с собой в сумку самых дешевых колец. Если эликсиры кончатся и будет время поиграть с упрямым навыком мастера веса, то можно, подняв вес такого кольца до пары килограммов, восстановить за счет него ману полностью до максимума без всяких эликсиров. Так, времени у меня до ночи вагон и маленькая тележка. Я уже решил, что на сегодня с меня кишок и крови хватит и все тут. Не сдавайся, Трой, врубай мозги на полную и думай. Можно ли найти этой комбинации двух навыков все же и другое применение, получше? Устроился поудобнее, но на стуле, а не в кресле, чтобы не уснуть, как вчера. Отдыхать буду, когда в номер зайдет Адельхейд. Зная ее, можно быть уверенным, что она будет периодически проверять, не вернулся ли я уже. Сегодня я без дебафов, кровать в номере очень уютная, Адельхейд очень сексуальная. Вот так и отдохну. Минут через 10 таки придумал, как эту комбинацию можно юзать. Очень хорошо подойдет для тех ситуаций, когда ты сам определяешь время начала сражения. К примеру, сидишь в засаде рядом с мобами, кастуешь навык мастера веса, пока он не сработает, заряжая на максимальную продолжительность времени замены веса на дешевое кольцо. Затем налетаешь на мобов, атакуя самыми затратными заклинаниями той же визуализации, расходуя всю ману в ноль, а затем за долю секунды кастуешь мастера трансформации на подготовленное колечко, и вуаля, мана снова на максимуме. А при восполнении эликсирами на эту же операцию потратишь не менее 6-7 секунд. Достать эликсир на ману, открыть, выпить, выбросить, достать следующий и так далее, в зависимости от вида эликсиров. Да, даже с самыми мощными и дорогими 6-7 секунд отнимет, минимум. А это часто вопрос жизни и смерти. Есть у тебя эти 6 секунд на восстановление маны или нет? В восторге, что смог, не леняясь, найти все же полезную фишку для улучшения своего боевого потенциала, вскочил со стула и сымитировал боксерский бой с тенью. Да, я мозг. Придумать, как в некоторых случаях можно фактически удвоить свой запас маны, дорогого стоит. Вот теперь можно и распределить очки, заработанные на полученных 8 уровнях. Как не боялся их потерять при случайной смерти, пока не вернулся в таверну, все же не распределял. Боязно лезть в интерфейс надолго, находясь на вражеской территории. А чтобы ненадолго, то надо хотя бы знать, куда их распределять. Теперь вот уже знаю. В интеллект можно пока не вкладывать, раз уж нашел такой новый способ эффективно восстанавливать ману. Не везде он годится, но все же. Так, на 8 уровнях я с учетом нового навыка мастер бонуса характеристик взял не 16, а 18 очков. С учетом вчерашних 5 уровней капнуло сегодня по лишнему баллу за 1 и 7 уровни. Кину их пополам в ловкость и выносливость. Тут в номер ворвалась счастливая Адельхейд и обняла меня.
«А я узнала, что ты вернулся».
Я озадачился. Вернулся под стелсом. Плюс суперский комплект маскировки от Ликвала. Кто и как смог меня увидеть и сообщить, Адельхейд?
«Что, не догадался?» «Эх, какие вы гномы все же недогадливые!» — всплеснула руками Адельхейд. «Узри же истину! Твоя девушка — мастер видений 14 уровня. Я просто взяла и посмотрела, чем ты занят. Увидела твоими глазами, что ты уже в таверне, и прямиком к тебе».
И таки да, рассматривая десятки новых навыков, что своих, что полученных Адельхейд, к фишкам этого навыка, я отнесся несколько легкомысленно. А зря, зря. Ну что же, теперь у меня есть не только собственные идейные основания придерживаться доктрины верности своей девушке, но и веские практические резоны. Никогда не знаешь, когда и каким моментом из моей жизни поинтересуется Адельхейд. «Ведь у этого навыка есть и дополнительные обилки», — стал припоминать я. «Что-то про возможность наводить всякие видения на разумных». «Нет, точно. Теперь с Адельхейд я буду стараться не ссориться. Не хочется просыпаться, писаясь от ужаса. Если серьезно, расстроишь ее».